страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве, 8 апреля, понедельник. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Мы с вами в первом послании к Коринфянам. Мы с вами в прошлый раз начали читать эту книгу. И на самом деле у нас такие очень практичные передачи. Я тут интереса ради посмотрел просмотры в нашей группе ВКонтакте. У нас есть официальные группы наши, основные ВКонтакте, Фейсбук, группа «По страницам Библии». Значит, там вот такой скачок. Просто на просмотрах, на том, что вот люди поделились этим выпуском. Пятничный выпуск, он действительно выглядит очень интересно в том плане, что мы говорим о царях, допустим, так говорили с вами о царях ветхозаветных, о царях Израиля, и это было интересно, но это не настолько цепляло. А тут мы переходим к Коринфской церкви, и это цепляет. И это при том, что мы не живем с вами в Коринфе. Это при том, что вот этого самого храма у нас нет, который был в Коринфе. Это при том, что церкви у нас другие. Но проблемы Коринфской церкви, ситуация в Коринфской церкви, это ситуация каждого из нас. И нет церкви, в которой не было бы проблем. В свое время один хороший мой друг, пастор, который я очень уважаю, говорил, и потом я услышал, что этот пример используют многие пасторы, он не сам его придумал. Например, был такой, он говорит, если вы услышите или увидите церковь, где нет проблем, то ни в коем случае туда не ходите, потому что как только вы придете в эту церковь, там проблемы сразу начнутся. Вы сами принесете в эту церковь проблемы. Иными словами, где есть люди, где есть живые люди, там есть в церкви проблемы, там есть сложности. Но где есть Христос, там есть и решение этих проблем. Вот если в церкви или в каком-то сообществе, потому что я думаю, что в таком случае оно перестает быть церковью. Если там только люди, но Христа нет, тогда будут только проблемы. Если там Христос, который действует с нами, тогда будут и проблемы, будут и решения. Вот это и есть основной смысл той части первого послания к Коринфянам, которую мы будем читать, потому что сначала апостол Павел говорит о делах, которые касаются нашей повседневной жизни, о делах, которые касаются и душевной, и духовной жизни. А потом уже, начиная с 12 главы, он переходит к разговору о духовных дарах. Он будет говорить не только о плотском, он будет говорить о духовном. И все это касается церкви, все это касается каждого из нас. Сегодня говорим о главной проблеме Коринфской церкви, это проблеме разделения. Почему происходит разделение? Нам порой кажется, что разделение происходит на богословском основании. У тебя такое богословие, у меня другое богословие. Зачастую это действительно так. Но очень часто вот эти так называемые богословские разделения — это лишь маскировка. Мы пытаемся обосновать, ну, почему мне не нравится этот человек? А вот он верит так, я верю по-другому. Да, вот такое обоснование получается. И тогда богословием действительно маскируются какие-то другие вещи, которые у нас существуют. Иногда мы говорим о том, что вот у нас разные предпочтения. Допустим, этот человек слушает такую музыку, я слушаю другую музыку. И другие всякие моменты бывают. Порою даже не происходит разделение на несколько общин, но есть одна община, и в ней разделение на такие группировки, на фракции. Я как-то приводил пример, когда я приехал в один город, в котором раньше никогда не был. Я должен был из аэропорта позвонить пастору церкви этой, но я не помню, то ли потерял, то ли, короче, не было у меня телефона пастора церкви, и мне нужно было звонить кому-то из членов церкви. У меня был телефон одного из членов церкви, я звоню и говорю, вот, скажите, а как мне связаться с пастором, ну, допустим, да, пастором Алексеем? Она говорит, у нас нет пастора Алексея, у нас пастор и называет другое имя. Я был в шоке, потому что мне сказали, что как раз в этой церкви пастор Алексей, с ним нужно связываться. Потом лишь выяснилось, в чем там ситуация была. Алексей стал пастором совсем незадолго до этого. У него пасторского опыта еще практически не было. До этого был много лет другой пастор. И вот хотя в церкви официально уже прошла церемония, все было объявлено, все, но в церкви оставалась группа людей, которая нового пастора не признавала. И вот женщина, с которой я созванивался, оказалась как раз в этой группе людей. И, значит, вот незнакомому человеку, который приехал в церковь семинар вести, она заявляет, что у нас вот не тот пастор, а другой пастор. Это, конечно, такое крайнее проявление, но, опять-таки, за этим ведь, я думаю, каждый из нас увидит ситуации, с которыми мы знакомы. Когда в церкви признают одних, не признают других. Я видел даже ситуации, когда говорят люди, я вот-вот пойду на проповедь этого, а кто там в следующее воскресенье проповедует? Вот такой проповедует. А я не пойду. Или если я пойду, то я выйду, я буду тусить где-то там у входа, потому что я этого человека не признаю. Вот такие вот вещи, к сожалению, бывают и сегодня. В Коринфе это классический пример, классическое проявление, и сегодня, и в следующий раз мы будем об этом проявлении говорить и будем говорить о том, что с этим проявлением делать. Но по большому-то счету, если мы говорим о разделении в церкви, разделение это есть и внутри христианского мира. Иными словами, мы выбираем себе руководителей, мы выбираем себе людей, которые нам нравятся, и вот это серьезная проблема. Причем проблема это, конечно, не только внутри, допустим, евангельских церквей, протестантских церквей. Проблема это в Церкви Христовой в целом. И слова апостола Павла, когда он говорит «разве разделился Христос?», это слова, которые можно отнести к каждому из нас, можно отнести ко всему нашему общению в Церкви Христовой. «Разве разделился Христос?». Прежде чем мы будем читать сегодня Священное Писание, разберемся еще с некоторыми письмами, которые от вас пришли, с некоторыми комментариями. Я напомню, что вы можете писать нам через сайт theos.fm, через приложение Theos, вы можете также писать нам в нашей группе ВКонтакте, Facebook. И вот это основные наши группы, группа по страницам Библии. Оксана сегодня утром написала о том, что в группе по страницам Библии нет некоторых аудиопередач, аудиовыпусков по книге «Бытие». Я уверен, что наши сотрудники это видели, и, возможно, там реально нет выпусков, возможно, там какие-то другие сбои, связанные с нумерацией. Я предполагаю, что люди, которые этим занимаются, разберутся, и вот этот вопрос будет решен. Я лично, к сожалению или к счастью, сейчас объясню, почему, к счастью, не имею отношения к выкладыванию материалов в группу ВКонтакте. Вот эти самые аудиозаписи не выкладываю. Почему к счастью? Потому что вы там пишете, что 3 выпусков не хватает. Если бы я выкладывал, я думаю, там бы 20 или 30 выпусков не хватало. Тем более, что у нас уже их почти 500 штук. Значит, вот к 500-му выпуску мы так постепенно подходим. Поэтому вот я думаю, что мы с этой историей разберемся. Галина поднимает интересную тему. Она говорит о том, что и она продолжает тему, которая у нас была в прошлый раз. А разве завет с Авраамом не относится к нам, христианам? Разве вот это действительно то, что мы живем? Разве это не один завет? Почему старый, почему новый? Вот завет с Авраамом, который мы находим, например, в книге «Бытие» 12 глава, в книге «Бытие» 15 глава и так далее. Значит, тут вот какая штука. Есть христиане, причем люди, которые действительно любят Господа, знают Господа, и с которыми мы, конечно же, братья и сестры, которые, в принципе, и я вижу, что Галина вот на этой позиции стоит, они, в принципе, не разделяют заветы и смотрят на все Слово Божие как на нечто даже не единое, единое для всех нас оно, да, вот на завет единый. Вот то, что мы сегодня живем, это продолжение завета с Авраамом. Есть другие христиане, которые разделяют Слово Божие и разделяют отношения, историю отношений между Богом и человеком на несколько периодов, на несколько, устройств, мироустройств. И хотя суть этих отношений всегда была одна и та же, это Божья любовь, это человеческая греховность после грехопадения, но также возможность покаяния, возможность обращения к Богу. Вот сущность одна и та же, но форма этих отношений на протяжении истории меняется, она не одинаковая оказывается. Я как раз стою на той позиции, что форма отношений между Богом и человеком меняется, и то, что мы сегодня имеем в Новом Завете, это кровь Нового Завета, то, что Христос пролил кровь за нас, это кровь Нового Завета, это не кровь Завета с Авраамом, это не кровь Завета с Давидом, это не кровь, если там раньше взять Синайского Завета, да, вот когда были даны заповеди через Моисея. Это не то, что говорилось когда на равнинах Моава стоял Израиль, это конец книги Второзакония, вот перед входом Израиля в обетованную землю. Нет, это вот Новый Завет, это Новый Завет в Иисусе Христе. Кстати, условия изменятся и в вечности, да, вот в тысячелетнем царстве, во-первых, в вечности, во-вторых. Вот, то есть это будут новые времена, новые эпохи в отношениях между Богом и человеком. Итак, вот я стою как раз на этой позиции, что эти отношения меняются. Кстати, напомню также, что наши передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и он также стоял именно на этой позиции, на позиции изменения взаимоотношений между Богом и человеком. Значит ли это, что христианский мир разделяется из этих позиций? Нет, конечно, нет. А значит ли это, что мы будем разрывать общение и говорить, нет, ребята, вы вот глубоко не правы? Конечно, нет. Потому что мир христианский объединяет Иисус Христос. Иисус между нами общий. Вот это то, что нас объединяет, то, что... Ну вот, опять-таки, это та же самая история, то, о чем мы сегодня говорили. Разве разделился Христос? Но с другой стороны, вот мы, например, смотрим, и Аврааму была обещана земля. Причем земля это, землю это он так и не получил. Землю получили его потомки. Но это настоящая земля, это участок на земле. Причем в тексте книги Бытие даже границы этого участка определяются. Эти границы, кстати, больше, чем границы Израиля, даже в самый успешный период жизни израильской земли. Вот это обещание Аврааму дано. Нам с вами по Новому Завету такая земля не обещана. Нет такой страны, нет такой национальной, если хотите, территории или географической территории, которая была бы такой страной христианией. Да, вот христиане не привязаны к какой-то стране. Но при этом нам обещаны небеса. Нам обещана вечность. Похоже, да, но не то же самое. Аврааму обещано потомство. Обещано, что от Авраама Бог произведет обильное потомство. Нет обещания потомства для христианина. Никому из нас не сказано, что у нас много будет детей. Есть и бездетные христиане, которые при этом вполне счастливы, и которые при этом не испытывают каких-то угрызений от того, что вот у них нет детей. Если бы это был повтор завета с Авраамом, тогда бы так оно не работало. Тогда бы христианин, у которого нет потомства, мог бы сказать, как это, как Бог не верен завету. Но при этом Бог дает христианину возможность иметь и физических, и духовных детей. Когда через нас Слово Божие проповедуется в мире. Он дает нам духовных детей. И это потомство может быть большим. Но это немножко другая история. Дальше. И обращаясь к Аврааму, Бог обещает Аврааму благословение. Но при этом работает это следующим образом. Благословение не только Аврааму, но благословение через Авраама. И да, действительно, через христианина благословение. Мы призваны быть благословением для этого мира. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Тот факт, что мы идем и учим все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, вот, и несем им имя Иисуса Христа, это действительно благословение. Но смотрите, что дальше сказано. Бог сказал о том, что проклинающих Авраама он проклянет. То есть они будут прокляты. Христос умер за тех, кто проклинал его. Обратите, пожалуйста, внимание. Апостол Павел, когда-то, будучи Савлом, преследовал христиан, а следовательно, и Христа тоже. И что? По завету с Авраамом он должен был бы получить проклятие. Но по новому завету, завету любви, он обретает Божию любовь. Вспомните себя. Вспомните, я понимаю, что не у всех у вас это было, но у многих это было, когда вы еще были неверующими, когда вы говорили вещи, которые были, ну, явно богохульными. У кого-то из нас и верующими мы были, и в пылу, в раздражении говорили какие-то вещи явно богохульные. Так вот, по завету с Авраамом нам должно было быть проклятие. мы получаем жизнь. Вы помните отношения, которые Бог выстраивает с народами, населявшими Ханаанскую землю? Очень многое определяется тем, как они относятся к пришедшему на их землю или на данную когда-то им землю, а теперь данную ему землю, еврейскому народу. Но опять-таки отношения с людьми неверующими сегодня не похожи на те отношения, которые были в Ветхом Завете с жителями Ханаанской земли. Иными словами, то, что мы имеем во Христе, не стоит сводить к Завету с Авраамом. Почему? Да потому что тогда мы принижаем Новый Завет. Потому что мы приняли благодать на благодать, как написано в первой главе Евангелия от Иоанна. Знаете, как волна в море. Приходит одна волна. О, классно, здорово. Потом, особенно если ты катаешься на этих волнах, если ты вот любишь этим заниматься, а потом приходит еще одна волна, и она еще больше, она еще круче. И вот благодать, приходит Божья благодать, классно, здорово. Потом приходит благодать на благодать, и она еще круче. Вот как-то так это работает. Дальше, в завет с Моисеем, Синайский завет, или завет, который заключен через Моисея, даяние закона. Да, но закон не мог спасти. Он мог указать на Божью праведность, он мог указать на нашу греховность, но вот спасти он не мог. Для этого нужно было что-то еще. Для этого нужен был приход Иисуса Христа. Для этого нужна была его жертва. То есть каждый следующий завет, опираясь на предыдущий, расширяет и углубляет его. Каждый следующий завет дописывает что-то важное в истории Божьего откровения, в истории отношений между Богом и человеком. Еще одна вещь. У Бога есть и сегодня замысел для еврейского народа. И да, сейчас такое время, такая скобка, когда Бог действует в язычниках, Бог действует через язычников. Но Бог не лишил еврейский народ своих благословений. Вот об этом мы с вами еще тоже неоднократно будем читать и говорить. Ну и писать тоже, наверное, в наших описаниях эфиров и так далее. Вот, пишет, слушайте, ну не нравится мне ваш этот ник, ну вы его избрали, я ничего не могу делать по этому поводу. Вы писали уже в прошлый раз нам, да, слушатель с ником «Грязный Санчес». Я не знаю, почему «Грязный», не знаю даже, почему «Санчес», ну вот вам хочется так. Вот, и вы тут пишете по поводу того, что, ну а что, ваш Лютер разве не убрал книги из библейского канона? Это тоже продолжение беседы, которая у нас была в пятницу, когда я говорил о том, что церковь не установила канон, церковь лишь увидела его. Канон Библии дал Бог. Бог вдохновил ровно эти книги и никакие другие. Церковь открыла этот канон так же, как Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Вот, и вот «Грязный Санчес» по этому поводу пишет, к чему эта статистика, вот что в ваших карманных библиях написано, то канон, принятый церковью. В общем, собственно, карманных. Вот, я думаю, не только карманных. Принятый, да, вот, кстати, принятый, вот именно в этом смысле, абсолютно с вами соглашусь, не установленной церковью, не определенной церковью, не провозглашенной церковью, а принятой церковью. И тут мы с вами согласны. По поводу вашего ника я с вами не соглашаюсь, но это ваше дело. По поводу того, что канон не дан церковью и не установлен церковью, а принят церковью, а дан Богом, я надеюсь, мы с вами тоже согласны. И вот после этого я могу отвечать на ваш вопрос. А что там Лютер, пишете вы, все ли книги Библии признал или какую-то часть выкинул? Никакую часть книг Библии Лютер не выкидывал. Даже если бы чего-то он выкинул, это было бы его личное дело. Значит так, по поводу Нового Завета. Лютер, вот у него действительно была такая фишечка. Была одна книга Библии, которую он в своем переводе в немецком поставил в конец Нового Завета. Я не знаю, знаете вы об этом или нет. Иногда просто говорят, не очень думая, что... Ну вот Лютер там взял пол Библии, выкинул, и у протестантов осталась ущербная Библия. Вот, и это, конечно, не так. Лютер ничего не выкидывал. В Новом Завете, однако, в своем переводе он поставил в конец послание Иакова. Да, вот уже после Откровения в его тексте, в его Библии идет послание Иакова. Почему он так делал, он объяснял по этому поводу, но Лютера не поддержали. Сами реформаторы Лютера не поддержали, и послание Иакова вернулось туда, где ему было положено быть. А что касается Ветхого Завета, вот тут интереснее. Дело в том, что есть так называемые второканонические книги. Да, это книги, которые в протестантских изданиях Библии не присутствуют. В протестантских изданиях 66 книг всего, а в православных 77 книг за счет разницы вот на 11 книг Ветхого Завета. Интересно, однако, что и сами иудеи не признают эти книги, эти более поздние книги, книги, которые написаны уже после персидского периода, это греческий период, период Александра Македонского, и дальше, ключевое слово, и дальше. Вот, значит, соответственно, у нас, да, там дальше два периода. Сначала Иудея под властью Египта фактически, или той части, которая в Египте, Птолемея, да, потом Селевкиды с центром Антиохии. Вот, соответственно, вот к этому периоду относятся книги. Теперь, сами евреи эти тексты не признают как богодухновенные. И церковь на протяжении долгого времени также не признавала их как богодухновенные. А сегодня, даже не сегодня, в 1546 году на Тридентском совете, или 1548, если не могу проверить, католическая церковь признала полезность этих книг в какой-то мере, да, в качестве ответа реформации. Интересно вот что. Лютера порою обвиняют в антисемитизме. Я думаю, не случайно это делают. Но в то же самое время его понимание ветхозаветного канона было полностью согласно с тем пониманием, которое было у иудеев. Вот. Ну, конечно, он ничего не выкидывал, и, конечно, более того, у него не было возможности, не было права взять и что-то выкинуть из Библии, поэтому упрекать его в этом, ну, в общем, я думаю, не стоит. А у меня к вам предложение, значит, Санчес, ну, измените ваш ник, честное слово, умывайтесь же вы по утрам. Ну и ник есть смысл умыть. Такое маленькое предложение. Значит, у нас сейчас получается вот что. Мы будем читать с вами первую главу первого послания Коринфян. Коринфянам времени на чтение ваших сообщений в конце не хватит, потому что сегодня мы с вами проговорили дольше, чем положено. Вот, я напомню вам, что вы нам можете писать, сайт theos.fm, приложение Theos, наши группы ВКонтакте, Facebook и вот, соответственно, все группы, в которых вы смотрите и слушаете эту трансляцию. Завтра мы начнем с ваших писем, с ваших комментариев, а сейчас давайте помолимся и обратимся к Священному Писанию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя, направляй нас, веди нас, и открывай нам Твою истину. Господи, сегодняшний христианский мир — это мир раздробленный. И только Ты можешь преодолеть эту раздробленность. Боже, дай нам уповать на Тебя и наполняй нас любовью Твоей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 486-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы в первом послании к Коринфянам, первая глава, мы дошли почти до конца вступления к первой главе. Вот 9 стих, кстати, да, он все-таки входит в вступление. Я в прошлый раз сказал, что первые 8 стихов вступительные. Нет, конечно, 9 стихов. Но сказал я так не случайно. Дело в том, что 9 стихом часто пренебрегают. Его как-то очень быстро проскакивают. Однако, как мне кажется, это один из ключевых стихов, если не вообще ключевой стих этого послания. Он говорит о Христе, и он говорит о том, как Христос решает и проблемы церкви, и наши личные проблемы. Вот 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Вот этот стих объясняет способ решения проблем. Причем действительно проблем всех, и церковных, и личных. Поразительно видеть, насколько коринфские проблемы похожи на современные. И решение – это Господь Иисус Христос, это господство Иисуса Христа. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что во вступлении к первому посланию Коринфянам Иисус Христос так или иначе упоминается в каждом стихе, начиная с первого. То есть с первого по восьмой и дальше в девятом стихе снова. То есть это уже девятое упоминание об Иисусе Христе в девяти стихах. И Павел говорит несколько удивительных вещей. Во-первых, он говорит о величии Иисуса Христа. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Вот мы с вами зачастую читаем это «Господа нашего», и нам оно кажется просто такой припиской, чтобы красивее было. Но я хочу, чтобы мы, читая Священное Писание, помнили первоначальное значение этих слов. Господа нашего, то есть того, кто имеет господство в нашей жизни, того, кто держит нашу жизнь в своих руках, того, кто повелевает в нашей жизни, того, за кем всегда есть и остается и первое, и последнее слово в нашей жизни. Мы еще будем говорить о проблемах Коринфской церкви, и одна из главных проблем – это разделение. В разделенной церкви разные люди ищут себе разных учителей, разных руководителей. Опять-таки, мы к этому с вами еще вернемся. Но апостол Павел говорит сразу, что наш Господь Иисус Христос. Если это действительно так, то все остальное, что происходит в нашей жизни, должно быть под властью Христа, иначе невозможно. Еще один момент, который мы находим здесь, в этом тексте. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Что значит это «общение Сына Его Иисуса Христа»? Слово «общение», «койнония», есть несколько значений, несколько смыслов. Во-первых, это самое простое, это общение, как мы понимаем его сегодня, когда мы имеем что-то общее, и эта общность проявляется в нашей коммуникации. Мы соединены с тем, с кем общаемся. Мне вспоминается история, которая была много лет назад, но она действительно засела в память, она уж очень красивая, когда среди американских подростков, изучавших русский язык, проводили такую игру, они должны были объяснить значение незнакомых им русских слов. И вот загадывают или дают слово, и слово было «некоммуникабельность». И девушка, ей было тогда лет 15, она русский язык знала неплохо, говорит, ну, это, наверное, с таким американским акцентом, который я здесь не буду повторять или изображать, она говорит, ну, это, наверное, когда люди не разговаривают, потому что у них никому нет кабеля. Никому не кабельность. Конечно, в происхождении этого слова другое. Но идея кабеля указывает на определенную связь между людьми. Койнония предполагает такую связь. Во-вторых, слово «койнония» указывало на участие в нуждах друг друга. То есть это пожертвование. Помните, как апостол Павел собирал в церквях пожертвования для святых в Иерусалиме, для церкви в Иерусалиме. Это связь через восполнение финансовых, материальных, ну и не только материальных, на самом деле, нужд. А в-третьих, это сопричастие, общение через таинство. Мы причастны, об этом тоже апостол Павел будет говорить в первом послании к Коринфянам, 10 и 11 глава. Мы причастны ко Христу и становимся причастными друг к другу через тело и кровь Иисуса Христа, которые мы принимаем в хлебопреломлении, в Евхаристии. Но есть еще одна очень важная вещь. Общение – это еще и партнерство. Вот я понимаю, что слово «партнерство» сейчас воспринимается как мирское. И кто-то из вас, наверное, в своих письмах, в своих комментариях покритикует меня за то, что я использую такое слово в библейском контексте. Но «койнония» предполагает и партнерство тоже. Теперь смотрите, что получается здесь. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Вот Иисус Христос становится для нас в самом буквальном смысле самым настоящим спутником жизни. Он идет с нами, мы идем с ним. Даже человек, который не состоит в браке, в любом случае имеет спутника жизни. И этот спутник жизни – Христос. Только смысл в том, что путь определяет Христос. Путь определяем не мы, а Он. И мы уже идем тем путем, по которому Он нас ведет. Да, в мире есть два понимания партнерства, и одно из них в данном случае неуместно. Хотя я слышал проповеди, в которых этот акцент тоже делался. Первое мирское понимание партнерства – это бизнес-партнерство. И по-английски есть фразы типа «to do business with Christ», что означает, на самом деле, если это аккуратно, правильно переводить, серьезно относиться к отношениям с Богом или серьезно подходить к отношениям с Богом. Но я слышал проповедников, которые говорили о том, что мы должны заниматься бизнесом со Христом. Мне это кажется просто передергиванием, причем передергиванием недопустимым. Хотя я не берусь сейчас критиковать этих проповедников. Однако идея партнерства все-таки существует, потому что кроме бизнес-партнерства, в которое мы вступаем из расчета, по деньгам, есть еще и партнерство, в которое мы вступаем по любви. Это брак, это семья. Почему христианство – это не бизнес-партнерство? Потому что мы вступаем в него, мы вступаем в отношения с Богом не для того, чтобы получить такую страховку на вечную жизнь. Мы вступаем в эти отношения, потому что Бог любит нас, мы отвечаем на Его любовь. Тогда это, конечно, ближе всего не к бизнесу, а к семье. Однако ведь и в семье тоже получается общее имущество, то, что принадлежит мужу, принадлежит и жене, и наоборот. И то, что принадлежит нам, принадлежит и Христу. И вот сознание этого действительно отрезвляет. Ну, например, если у вас есть машина, это означает, что эта машина тоже принадлежит Христу. Он может использовать ее для своих нужд. Причем машина будет даже с водителем, то есть с вами. Если у вас есть телефон, или планшет, или компьютер, это устройство тоже принадлежит Христу. Задумайтесь и с этим о том, что хранится в вашем телефоне или компьютере. Хотите ли вы, чтобы и это тоже было в руках Христа? Согласны ли вы разделить ваш телефон с Христом, вот при том, что сейчас там находится? То же самое и с нашим телом. Наше тело принадлежит Христу. Мне один христианин рассказывал о том, как он в свое время бросил курить. Он говорит, я всю молодость курил, потом уверовал, покаялся. И я вдруг подумал, ладно, я себя травлю никотином, но Христа-то я зачем травлю? Для него эта идея оказалась таким поворотным пунктом в его решении. И еще одна фишка, одна вещь, связанная с общением, это взаимное служение. Мы находимся со Христом в таких отношениях, когда даже если мы оступаемся, даже если мы падаем, Он-то ведь не ослабевает. Он идет с нами, и Он нас с вами из этой ситуации вытаскивает, даже когда мы ослабели. Недавно я слушал проповедь в церкви, в которой проповедник говорил буквально следующее. Он говорит: вы знаете, если вы случайно попадете в беду, если вы случайно упадете, то Христос вас вытащит. А вот если вы упадете намеренно, если вы попадете в беду намеренно, то есть вы знали, что будет, но вы все равно это сделали, тогда выбирайтесь сами. С библейской точки зрения, я не могу с этим согласиться. Мы с вами будем читать первое послание к Коринфянам. Многие из ошибок, которые совершали коринфские христиане, были абсолютно намеренными ошибками. Они знали, что делают. Это был их выбор. Но Христос через апостола Павла обращается к ним, выводит их из этой ситуации. И я просто вспоминаю даже мою жизнь. Я знаю, что милость Иисуса Христа спасла меня из очень многих весьма сложных ситуаций, во многие из которых я, кстати, попадал совершенно добровольно. Мне нужно было только воззвать к Богу, обратиться к Нему, обратиться от чистого сердца. И милость Божия была ответом на вот эти мои ситуации. Кстати, милость Божия будет и решением для Коринфской церкви. А в Коринфской церкви были серьезные проблемы. И, прочитав вводную часть первого послания Коринфянам с 1 по 9 стихи 1 главы, мы идем дальше. И мы будем читать о первой проблеме Коринфской церкви. Это проблема разделений. И о ней, начиная с 10 стиха 1 главы до 4 главы 1 послания Коринфянам. 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Это не значит, что все мы будем говорить одни и те же слова. Если мы прочитаем послания апостолов, мы увидим разные акценты в этих посланиях. Но они говорят в одном направлении. Они не пытаются укусить друг друга, они не пытаются унизить друг друга. Этот принцип мы с вами видим и в семейной жизни. Отец и мать могут выяснять отношения между собой. И я надеюсь, что они будут делать это в мире, придя перед Богом в молитве. Но отец и мать не могут спорить перед ребенком. Они будут говорить одно, хотя будут говорить это, может быть, с разных сторон. И это мы можем сделать только тогда, когда Иисус стал нашим Господом, когда Иисус стал нашим Спасителем. Да, Бог больше нас, и через каждого из нас Он открывается со своей стороны. Таким образом, мы дополняем друг друга. Я могу прославить Бога в проповеди, в слове наставления. Музыканты могут прославить Бога в песне. Люди, которые убирают зал, которые расставляют помещение, все, что нужно в помещении, они могут прославить Бога через этот труд. Фотограф может прославить Бога через замечательную фотографию. Каждый из нас делает свое дело, но по-разному.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати говоря, я проповедник, но проповедую довольно спокойно. Некоторым это нравится, это ваш стиль. Господь к вам таким образом обращается. Есть немало людей, которые засыпают под мои проповеди. Мы недавно получили письмо, которое меня очень посмешило. Слушательница пишет: «Спасибо вам за ваши передачи по страницам Библии. Утром слушать их не успеваю, надо идти на работу. Да и вечером слушается лучше. Каждый вечер я включаю запись вашей трансляции и под нее засыпаю». Я до сих пор не знаю, это что. Вот это комплимент? Это наезд или это как? Есть люди, которые под моей проповеди засыпают и используют их в качестве снотворного. Ну, наверное, и в этом прославляется Бог. Есть другие проповедники, которые проповедуют более огненно, пламенно. Даже эта слушательница, я думаю, под такого проповедника никогда бы не уснула. Но мы не будем унижать друг друга. Мы не будем спорить по поводу того, кто круче. Мы не будем соревноваться друг с другом. Мы понимаем, что мы делаем одно и то же дело. Смотрите, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений. Там, где говорится «разделение», используется греческое слово, обозначающее также «раскол». Чтобы не было расколов. А расколы – это одна из самых серьезных проблем современной церкви. Дальше. Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. В каком духе, каких мыслях? Понятно, духе Иисуса Христа. Действие Иисуса Христа в нашей жизни. Буквально, кстати говоря, тут в общем разуме. Соединены были в общем разуме. Это для того, чтобы в нас был разум Иисуса Христа. Вот об этом. Кстати, слово, которое переводится здесь как разделение, можно переводить еще одним словом. Это слово ереси. Ереси не только в доктринальном смысле, но ереси также в смысле фракций. Вот фракции внутри церкви. Мы будем читать о том, как это проявлялось в Коринфской церкви. То же самое бывает и сегодня. И мне доводилось слышать, как молодые, а зачастую не очень молодые христиане, спорят о том, какой проповедник лучше, какой круче, какой музыкант лучше, какой пастор лучше. Спорят даже вот о чем. Ваша церковь, вы где собираетесь? Ага, вы арендуете в гостинице. А нас Господь благословил своим зданием. Значит, нас Он больше любит. Вот и до такого доходит. А дальше замечательная вещь, которая касается каждого из нас. 11 стих. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Интересный здесь момент, потому что апостол Павел сразу указывает на свой источник информации. Вот в христианской жизни, особенно когда мы хотим показать другому человеку, нашему брату или сестре, его или ее ошибки, недопустимы фразы типа «мне это стало известно из источников, которые пожелали остаться неназванными». Как-то, когда я занимался пасторским служением, пришел ко мне один человек и говорит: «Слушайте, вот тут вот у такого-то брата такие-то проблемы. Он не верен в браке». Я говорю: «Хорошо, откуда ты это знаешь?» «Ну вот мне сказал то-то и то-то». «Откуда он знает?» «Ну, наверное, ему тоже кто-то сказал». Я ему говорю: «Хорошо, давай встретимся с этим человеком и скажем ему, что вот есть такие-то проблемы. Сказал тот-то и тот-то». Он говорит: «Не-не-не, меня в это не вмешивайте, не впутывайте». Я говорю: «Хорошо, то есть ты не готов, чтобы твое имя было названо?» Он говорит: «Нет, не готов». «Тогда, пока не будет конкретных людей, которые готовы будут рисковать своими именами и своей репутацией, вот пока этого не будет, мы этой истории не будем давать ход». Я потом молился и спрашивал: «Господи, правильно ли я поступил? Может быть, надо было что-то сделать? Может быть, был смысл переговорить с человеком и сказать: слушай, тут вот про тебя говорят люди, пожелавшие остаться неизвестными». Оказалось потом, что в той ситуации, в той конкретной ситуации я поступил правильно, потому что выяснилось, что это была группа людей, которые совершенно конкретно, находясь в церкви, хотели оболгать этого человека и его семью. У них были на это причины. Никакой неверности там не было. Никаких проблем, на которые следовало обращать внимание, там не было. И то, что приписывалось этому человеку, просто не соответствовало истине. Я думаю, что каждый из нас должен отвечать за свои слова. Апостол Павел начинает письмо и говорит о домашних хлоиных. Мне стало известно. Представьте себе, что коринфяне потом пошли бы искать этих домашних хлоиных. Чего вы тут рассказываете Павлу? Зачем вы тут? Я думаю, что домашние хлоины сказали бы: да, вот мы об этом написали, потому что это серьезная проблема. Это гораздо лучше, чем если бы Павел сказал так: из источников, пожелавших остаться неизвестными, я узнал о том-то, о том-то. И тогда коринфяне начали бы вычислять, что это за источники. Современный пример, который поможет вам это понять. Когда происходят какие-то проблемы, сложности в офисе, и начальство об этих проблемах становится известным, а начальство может работать в другом офисе, не знаю, на другом этаже здания или даже в другом здании. Есть два варианта. На самом деле и тот, и другой имеют свои отрицательные и положительные стороны. То есть отрицательные стороны есть в обоих вариантах. Один вариант. Когда вы четко знаете о том, через кого пришла информация. Да, есть отрицательные варианты, отрицательные моменты здесь, потому что в зависимости от климата в коллективе к этому человеку могут по-разному относиться. Но тогда в коллективе не будут заниматься тем, чем занимались бы во втором варианте. Второй вариант — это вот как раз из анонимных источников. Тогда каждый начнет подозревать другого. Вот эта взаимная подозрительность просто помешает делать общее дело. В данном случае апостолу Павлу совершенно не надо, чтобы кто-то друг друга подозревал. Ему надо было помочь церкви, а проблемы в церкви были очень серьезные. 11 стих. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои». Кстати, братья мои, да, то есть это, ну, очень четко. Он, независимо от той фракции, в которую они входят, называет их братьями. Мы еще увидим, в чем это братство. Я думаю, что те из вас, кто слушает нас внимательно, уже догадались, оно в сопричастности к Иисусу Христу. Так вот, мне стало известно, что между вами есть споры. Вот или эти самые разделения, да? И 12 стих объясняет эти споры. «Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин», то есть принадлежащий Петру, Кифа, Петр, «а я Христов». Это такие мелкие группировки, у каждой из которых есть свой наставник. Павел, такой миссионерски ориентированный, один из самых крутых апостолов. И кто-то говорит: я вот ученик Павла. Аполосов. Аполос был человек, который начал дело в Коринфе и известен своей глубиной. Скорее всего, он блестяще проповедовал. И известен был глубиной проповеди. Вот я люблю проповеди поглубже, как у Аполоса. Кто-то говорил: не-не-не, Павел, Аполос, это все потом. А я последователь Кифы, Петра, того самого, который был одним из столпов ранней церкви, церкви Иерусалимской. И кто-то, самые в кавычках духовные, говорил: а я Христов. При этом, противопоставляя Христа всем другим учителям, они ставили Христа на уровень этих учителей. И вот это серьезная проблема. Мы говорили на протяжении наших первых двух бесед о превосходстве Христа. В нашей же ситуации последняя группа людей, о которой говорится здесь, утверждая «я Христов», принижала Христа, ставя его в качестве одного из вариантов выбора. Вот можно быть Кифином, можно быть Аполосом, можно быть Павловым, можно быть Христовым. Но это недопустимо. Христос на такой выбор не пойдет. И дальше апостол Павел начинает говорить о том, как же выйти из этой ситуации. Но об этом будем уже рассуждать с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.